Какая чудная сука. Действительно, вот вы правы, я тоже подумала, что мы столько лет встречаем, столько лет урок, и никогда не делали урок в Суккот. Действительно, такой важный праздник, и всегда у нас выпадал, и никогда тут прямо в Сукке можно всем, все, что есть в Сукке, да, все мицвот, которые есть в Сукке. Теперь у нас есть несколько мицвот в Сукке, и смысл вообще праздника Суккот, и есть какие-то там более вещи с этим связанные. Ну, как во всем, как во всех еврейских делах, да, есть 70 по ним, да, 70 уровней есть, какие-то уровни можно попробовать поговорить о них и так далее. То, что то, где мы находимся сейчас, называется Самахта Бахагеха, мы находимся Муадим и Симха, мы находимся в праздничных днях, веселых днях, самых счастливых днях еврейского года. Теперь, как все в еврейском году, понятно, что это не просто, что эти дни счастливые, потому что они счастливые сами по себе, а это вид работы, который мы должны делать. Точно так же, как до этого у нас были Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Йом-Нураим, да, ужасные дни, трепетные, такие ужасные, когда нужно было, то, что происходило в мире, это было Шальта Мидат Адин, да, это было очень сильное качество суда, что Всевышний каждого из нас под большой-большой увеличительным стеклом смотрел и... В зависимости от того, как мы это время прожили, так мы получили следующий год. На самом деле, то, что происходит сейчас, еще не совсем закончилось, как следующий год. Мы, когда молимся Амиду, мы каждый раз говорим «Ашем Агадор, Агибор, Ашем Мелах Маше Умаген». «Ашем Умелах Маше Умаген». Каждый раз в Амиде, когда молимся Шмунаес, среда 18-го состояния, мы говорим «Ашем Мелах Маше Умаген». И... Пируш на Сидур, он говорит такую вещь. Ашем Мелех, когда Всевышний Царь, это в Рош ха-Шана. Ну, про это вы помните, мы много говорили, что в Рош ха-Шана Всевышний Царь. Когда Всевышний спасает, это в Йом-Кипур. И когда Всевышний Маген, и когда Всевышний защищает, это до Шмини Ацерет, это в Суккот. Весь Суккот, то есть, предположим, Хас Вахалила, переговор, который человеку, уже окончательно запечатали, в Йом-Кипур он не самый для него идеальный, не дай бог никому. Но из этого боца еще можно выбраться, если, ну, другим способом, по другой дороге. То, что я понимаю, что суд-то серьезный, то, что я боюсь суда и пытаюсь быть лучше, это очень важно. Но то, что после суда я верю, что папа меня любит, и что я у папы любимая дочка, и я счастлива быть рядом с ним, и я счастлива, что это время, когда я могу быть с ним рядом и чувствовать эту любовь. То, что я действительно могу лавот бы симха, то, что я действительно могу не сказать то, что люди очень любят в наше время говорить, да, что как можно дать мицву эмоция. Эмоция. Вот я сейчас, мне весело, мне грустно. Почему? В Торе есть мицвот, связанный с эмоциями. Вот, например, сейчас самая главная мицва – это быть счастливым, это быть веселым. И в дотешем бисимха – это радоваться. Причем эта мицва настолько большая, мы на прошлой неделе закончили Сефер Дворим. Да, мы на прошлой неделе закончили.
А радоваться просто, неважно чему, просто.
До такой степени, который, что Раби Мибреслев, он говорил такую вещь, что если человек чувствует, что ему поможет быть веселым глупости, ну, можешь делать глупости до такой степени. Это время, когда я должен... То есть так же, как я учусь в Рош ха-Шана, что Всевышний Царь, и иду с этим весь год. Так же, как я учусь в Йом-Кипур проверять свои поступки и стараться быть лучше, и стараться меняться. То, чему я учусь в Суккот, это быть счастливым. Это жить в радости. Это жить и радоваться. И есть огромный-огромный вопрос. Как можно приказать человеку, какие эмоции испытывать? Я понимаю, как Всевышний мне приказывает, этот фрукт ешь, этот фрукт не ешь. Вот этот фрукт ешь, а этот не ам. Это действие. Я понимаю, как Всевышний мне говорит даже в суке сидеть. Ну вот сиди в суке, посиди немножко в суке. Как Всевышний приказывает человеку чувствовать? Тут есть несколько вещей, которые важно понимать. Во-первых, есть эмоция, да, чувство, это не вещь, которая берется сама по себе. Это всегда проявление чего-то. То есть, если начать с самого простого, радость, вот это вот симха, веселье, оно бывает от двух причин. Оно бывает в одном из двух случаев. Радость или по причине издамнут, ну, как это, возможности, или по причине достижения. Мы радуемся только в двух случаях. Например, невеста идет выходить замуж, стоит под хупой. Счастлива. Чего она радуется?
Что ее наконец-то взяли.
Что она знает? Теперь, если у нее есть немножко мозгов, если она книжки читала, кино смотрела, она на маму смотрела, у нее же только проблемы начинаются. Чего она радуется?
Она же не знает.
Как не знает? Что, совсем дура, что
ли? Как не знает? Думает, у нее такого не будет.
Ничего, да, дохон. Это то, что они говорят. То, что они говорят, со мной такого не будет. Со мной ничего не будет. Она выходит замуж за незнакомого человека. Она сама себе незнакомый человек. Она сама себя не знает, как она себя будет вести, когда станет замужем. Она этого человека не знает. Она не знает, какие у него скелеты в шкафу. Она не знает, какие у нее проявятся скелеты в шкафу. Она не знает, как они с ним будут тереться друг от друга и какие искры будут высекать. Она ничего не знает. Чего она такая счастлива? Она радуется возможности. Человек счастлив, когда у него... И человек радуется возможности. Например, мама узнает, что она беременная. Чего она радует? Такой кот в мешке. Ну, никто же не знает, что он с ее жизнью сделает. Дай нам всем Бог, чтобы дети настолько радовали. Никто не знает, что он с ее жизнью сделает. Никто не знает, сколько она будет волноваться. Никто не знает. Дай Бог, чтобы только здоров. Дай Бог. По-хорошему должна сидеть и молиться, сходить с ума от страха. Что может быть? Счастлива. Чего счастлива? Возможность. Человек поступил в институт. Что ты радуешься? Тебе дали возможность платить 48 тысяч. Что ты так счастлив? Ты знаешь, ты потом найдешь работу обязательно. Ты будешь пахать 4 года, как родители. У меня в этом году 2 должны поступать. Я себе представляю, если, дай бог, они поступят, куда они хотят, как я буду. Чего я так буду счастлива? Так у меня, я смогу заплатить кучу денег. Я должна буду волноваться, что они за эти деньги таки учатся.
Да, да, нас за каждый день.
И никто мне не гарантирует, что они потом этой степенью смогут воспользоваться. И так далее, и так. Чего мы так рады? Человек радуется возможности. Это такой закон в душе человека. Клаль бахаей нефеш. Это такой закон, как построена душа человека. Человек радуется возможности. Второе, почему люди радуются. Люди радуются от достижения. От эсэг. От того, что они сигу что-то. Например, у меня получилось быть лучше, чем я была раньше. У меня что-то получилось, что раньше не получалось. Я поставила перед собой задачу, даже маленькую, неважно, большую, неважно какую.
Прийти на урок.
Я пришла. Есть какой-то кайф. Есть, в этом есть какая-то симха. Причем потрясающе, что, например, вот в этой радости по поводу достижения, например, человеку говорят в первый день, ты выиграл $1 000 000. Это эсэг, это достижение. Он рад. Ему говорят на завтра, ты выиграл $1 000 000. Так же рад. Ему говорят на третий день, ты выиграл. И так ему будут говорить всю жизнь, каждый день ты выиграл $1 000 000, он каждый день будет рад. Например,
Бару,
человек...
$1 000 000, это тоже рад.
Да, Бару, хорошо. Теперь человеку говорят, твой сосед, например, человек очень добрый, умеет радоваться радости других людей. Например, такой добрый человек умеет радоваться радости других. Ему говорят, твой сосед выиграл $1 000 000. Он обрадовался за него. Ну, не обрадовался.
Да.
На третий день примерно... Наступает привыкание.
Да.
$1 000 000 соседа, или даже неважно сколько, да. Очень быстро наступает привыкание.
Раздражает.
Мы, ну скажем, вот он такой прям ангел, он радуется радости других людей. Вот скажем, его не раздражает радость других людей. Но привыкание наступает всегда. К своим эсэгим, к своим достижениям привыкание не наступает. Вот мне сегодня удалось себя заставить помыть посуду, и завтра удалось, и вот 25 лет удается заставить себя помыть посуду, и после того, что она чистая, есть какая-то радость. Ты смотри,
ой, чистая,
ничего, ну не важно. Раковина опять чистая, радует. Хотя, казалось бы, к своим достижениям привыкание не наступает. Суккот совершенно потрясающий день. Вот этот вот период Суккот совершенно потрясающий. С точки зрения источника радости мы получаем оба. С одной стороны, мы верим, что мы прошли Рош ха-Шана и Йом-Кипур, и Всевышний дал нам следующий год. Человек, который не радуется в Суккот, не дай Бог, показывает Всевышнему, что он не уверен, что он получил год. В этом есть проблема на уровне, так сказать, физическом, и проблема на уровне духовном. На духовном уровне это проблема с в каких отношениях я с Всевышним, в каких отношениях я с Богом. Насколько я ему доверяю, насколько я ему верю. На самом деле есть формула, да, формулировка, что такое радость, формулировка, что такое грусть. Радость, это вообще очень интересно, но все чувства, все эмоции, они всегда последствия каких-то качеств. Например, то, что мы называем проблема с битахон баашем, проблема с уверенностью в Боге, это всегда последствия того, что человек, у него есть харадот, что он хердотип, что он тип как хердотип сказать?
Опасения.
У него страхи, тревожные, что у него повышенная тревожность. У него есть какое-то качество, повышенная тревожность, или, например, человек, который очень от него кажется, что он уверен, что все только он сам сделал, и он только все сам, и все в своей жизни сам добился. То, что в Торе называется кухью, вот сам еди, сари тахай лазе, да, я все сам, вообще, я все в своей жизни сам, вот этими руками, все вот этими руками, да. Обычно это всегда человек, у которого проблемы с очень глубокой неуверенностью, очень глубоким беспокойством. Человек, который очень мавгин, человек, который очень показывает, что он абсолютно уверен в себе, что он такой, все он сам, и все от него, и так далее. Скорее всего, это очень глубокое беспокойство и неуверенность в себе. Вообще, это интересно, такой, да, есть закон в психологии, что человек, качество, которое человек очень демонстрирует, это всегда прикрывает качество наоборот. Не качество, которое мы чувствуем у людей. Ты видишь человека, и видишь такую там спокойную уверенность. Это не он демонстрирует, это ты от него чувствуешь, это, скорее всего, правда. А вот то, что человек демонстрирует, там, то, о чем он много говорит или показывает прямо, да, это почти в 100% случаев человек автоматически прикрывает то, что наоборот.
Это не
для швиц. Человека что-то так, как это работает? Это не ошибаться. Человек, например, его что-то очень беспокоит внутри. Что-то очень его беспокоит. И он мы работаем, мне кажется, я это рассказывала, что самое большое, чему я научилась, когда училась водить машину, это вот потрясающе, когда учитель вождения говорит, держишь руль, не крути, а просто смотри, куда хочешь доехать, сама туда доедешь. Не надо крутить рулем, смотри, куда хочешь ехать, оно само там окажется. Абсолютно так работает нефеш адам. Вот человеческая психика, человеческая душа работает совершенно вот так. То, куда мы смотрим, то, куда мы себя метахноним, туда мы едем автоматически. Особо мы не знаем, как мы крутим рулем на самом деле. Мы очень мало можем на самом деле проследить, какие действия мы делаем и как мы выглядим бахут. И как мы выглядим снаружи. Очень мало. Человек, которого очень беспокоит, например, что он чувствует там какую-то, например, неуверенность в себе, неважно. Например, на работе, например, на каком-то месте. И он автоматически начинает демонстрировать очень сильную уверенность такую, что он там все может, он все знает. Это всегда прикрывает, и так далее, любые качества. Любое, что человек показывает сильно, это всегда прикрывает наоборот. Теперь, симха, радость, это всегда проявление веры. Так же, как грусть, это всегда проявление отсутствия веры. Теперь у нас это очень большая проблема в наше время. Мы живем во время, когда быть невеселым модно. Мы живем во время, когда человек, который он такой серьезный, такой очень такой разочарованный, такой очень трагический немножко желательно. Он серьезный человек. А человек, который улыбается, как идиот. Он автоматически сказал, что он как идиот улыбается. Это проблема. Потому что что как, например, в книге Ойли Ковля там есть формулировка, что значит симха и что значит отцвут. формулировка грусти, я не согласен со своей судьбой и с миром, в котором оказался. Что значит грустный? Я не принимаю свою жизнь, я не принимаю мир, в котором я живу. Знаете, если бы это, как люди, как это, есть такая фраза, если бы я придумывал этот мир, если бы я этот мир делал, то я бы его, конечно, сделал иначе. Мир полон несправедливости и боли. Ну и так далее. Это замечательное оправдание своей... Это не я не успешный. Это не мне больно в жизни. Это не я не умею справляться со своей жизнью. Это я нахожусь в таком ужасном мире, который был полон несправедливости и боли. И понятно, что... Ну, уже понятно. А что делать? Ну, я так и живу. Но если я в таком мире живу, куда деваться-то? Формулировка радости, формулировка симхи. Я знаю, что все, что происходит со мной, идеально для меня, только для меня сделано и сделано тем, кто меня любит. Это формулировка понятия, что такое вообще вот это вот понятие радости. Это из книги Ольи Коваля. Мы вышли сейчас из Рош ха-Шана и Йом-Кипур. И мы держим арбамимим. Да, вот тоже.
Ой, да.
Те, кто... Да. Ой, вообще на самом деле такое доверие. Мужчины так все трясутся за свои арбамимим, очень правильно трясутся, это так легко испортить. Самое простое значение арбамимим, самое-самое простое значение арбамимим, это, как говорит Мидраш, спасибо, это, как говорит Мидраш, жезл победителя. Мы вышли из Йом-Кипур, как человек выходит из войны. И человек выходит из войны, и помните, как это в Спарте говорили, на щите или под щитом? Человек выходит из войны, и или его оружие забрали враги, и он безоружный, он с опущенной головой, ему нечего. Или он выходит со своим мечом наверх и говорит, ура, есть, победи. Самое простое значение арбуминим, вот это символизирует этот вот жезл победителя. Мы победили. Мы знаем, что Кришборгу, что Всевышний даст нам возможность прекрасного года. Мы сделали, что от нас зависело. Мы не были идеальными, но мы старались. И мы верим, что папа своей любимой дочки точно даст замечательный год. Мы верим в эту возможность. Теперь, если только мы вернемся...
Папа Всевышний.
Ущемили женщину в ее...
Я заслушаю вопрос, потому что в Торе есть несколько раз, что Всевышний называет себя в женском роде, им каха ат усели и все такое. Поэтому я не хочу сейчас в это входить. Конечно, Всевышний, у него нет пола, но с точки зрения Каббалы он мужское проявление больше, чем женское, хотя понятно, что он объединяет. Это очень глубокий вопрос, почему мы называем Кудышборову в мужском роде, а не в женском, если понятно, что у него нет пола. Но есть гедер, что такое мужское, есть гедер, что такое женское. Гедер мужского – это ют, это буква ют, это дающее, это вот это. Вот это вот это мужское. Гедер женского – это гей. Вот, например, сука, в которой мы находимся. Обратите внимание, минимально кошерная сука – это вот как пишется на иврите сука. Там три корневые, да, три буквы самых – каф и эй. Сука может быть из четырех стен, из трех стен. И минимум кошерной суки – это две полные стены и одна маленькая, и две с половиной стены. Это как объятие. То есть если я обнимаю, то у меня есть целая стена и маленькая.
Молодушка.
Объятие – это минимальное объятие – это вот так. Я могу вот так объединять, как самых. Да, я могу по-разному обнимать, но минимум объятия – это вот так. И трог, про который мы будем говорить потом, он как раз символизирует букву гей. Буква гей – это символ женщины. Это, с одной стороны, принимающая, а с другой стороны, ограждающая. Поэтому, скажем, под хупой невеста 7 раз обходит жениха, она 7 стен, она ограждает, она делает стен, мама дома. Это мамина задача, чтобы у детей были границы, чтобы у детей были стены. И в физическом смысле, чтобы стены дома были такие, в которых хочется быть, и стены дома были такие, из которых не хочется бежать, но чувствуешь, как они защищают. И в духовном смысле, что мы проверяем, куда мы ребенка пускаем, куда мы не пускаем, где границы, где стены. Да, это гей, это вот. А суккот, это когда мы берем эти свойства, эти сущности, мужское и женское, и прижимаем максимально крепко. То есть, когда говорят браху, да, то левой рукой, левая символизирует дин, да, символизирует суд, держит мужское начало, правый держит женское, и трог. Прижимают максимально сильно и говорят браху, мы этого сделать сейчас уже не можем, надо делать при свете. Мы еще возьмем и трог посмотрим. А симха с одной в суккот. С одной стороны, то же самое, что с этим рулем. То, что мы говорили про руль, что когда человек видит направление, то уже он правильно доедет. То, что я верю, то, что сегодня называют позитивное мышление, но в Торе это последние 3500 лет. То, что я верю, что Всевышний дал мне этот год, то, что я верю, что Всевышний дал мне этот давно, дал мне эту возможность и радуюсь ей, я направляю всю себя, свою судьбу, все свои силы, всю свою энергию на то, что я как минимум этот год точно проживу. Человек, который не радуется в Суккот, он как будто бы отключает себя от этого. Радоваться в Суккот – это подключиться вот к этой вере. И с другой стороны, это радость эсег. Я смотрю назад. Я есть. Помните, мы говорили, да, эту фразу из Рав Нахман Бердыч, что в день, что ты родился, ты доказал, что мир без тебя не может. Помните, когда мы говорили все эти мишалим, которые разные рабаним говорили по поводу, что значит этот вот сферат милай, что когда Кодыш Борогу проверяет свой мир раз в год и проверяет каждого работника, насколько ему здесь необходим. Мы все пережили Емим Нураим. Мы все проснулись после Йом-Кипур. Мы все доказали, что Кодыш Борогу доволен нашими сегим, доволен нашей работой в прошлый год. Он не просто так дал нам эту возможность еще на год. Мы что-то сделали в прошлом году. Мы должны для себя понять, где мы выросли, где мы стали лучше, где мы действительно продвинулись. Мы должны это для себя понимать. Мы должны уметь сами себе хотя бы сказать, да, вот тут я выросла, и вот тут я выросла, и вот тут я стала лучше. На волосинку, на миллиметр, но стала. Но это эсэк. То, что мы есть, то, что мы сейчас здесь, то, что мы проснулись утром. Вот прошел Рош ха-Шана и Кипур, и мы есть, и вот мы все сидим в суке. И с другой стороны, понятно, что этот год, который начинается, это от нас потребует огромного количества сил, огромного количества энергии. И сука – это вот такая, как, да, если на современном языке сказать то, что Мидрашим пишут про суку, это примерно все равно, что сука – это такая взятка, мат-эн. Вот, например, то, что Сфарим Душим пишут про схах, почему он должен быть в дырочку, да, почему… Почему обязательно вот эту каждую секунду, что человек сидит, ест, живет, все что угодно, все, что человек делает под схахом, он находится метаха для ормакив. Есть разные виды света. Помните, мы говорили про 5 видов света, да, и так далее. Когда евреи были в пустыне, то Всевышний окружил их ананея кого? Да, облаками со всех сторон. Со всех сторон евреев окружали облака. И эти облака, они лучились. То, что говорит Ария Кадош, то, что говорят такие более, ну, более такие книги, про которые мы не очень понимаем, но можем как факты знать, они лучились бы Ор-Макив. Что такое Ор-Макив? Ор-Макив – это защищающий свет. Это есть свет проникающий, это Ор-Яшир, и есть Макив, защищающий, обволакивающий, как облака славы, вот как облака. И то, что пишет Ария Кадош, что в суке это единственный издамнут в год, это единственный момент в год, когда через каждую щель в схахе суки свет, который падает на человека, он обволакивает его вормакит. В Гемаре есть такой сипур, очень тяжелый. Значит, был такой знаменитый очень Раби Мейер Баалянес, ну, в Твери его могила, многие люди ездят молиться, да, что его, он очень, Раби Мейер Баалянес, да, он очень мисугаль, его место, его могила очень помогает, и он был очень большой человек, очень большой праведник. У него была жена Брурия, которая была там как, женщина-ученый, женщина-большой знаток Торы. И она была настолько большой знаток Торы, что она в те времена, во времена Гемары, когда были величайшие умы, это был такой период просто огромного, подъема в еврейском народе, было громадное количество гениев, эти гении ходили на ее уроки учиться. Это одна из женщин в еврейской истории, которая, ну, фантастическая точка зрения знаний, мозгов и так далее, и так далее. Не проблема учить мужчин. Проблема, когда мужчины, которые всю жизнь занимаются Торой как специальностью, и в поколении, где, или в период исторический, где эти мужчины совершенно гениальны, женщина, у которой дома семья и дети и так далее, куча всего, и она, тем не менее, делает, понимает и знает так, что мужчины ходят на ее уроки. Да, это что-то потрясающее совершенно. Это Брурия и Раби Мейер, они были женаты, у них было двое сыновей, эти двое сыновей умерли в один шаббат. Была какая-то магифа, и они заболели, умерли в один шаббат. Теперь, с точки зрения еврейского закона, в шаббат нельзя грустить. Что бы ни было, в шаббат нельзя грустить, в шаббат нужно радоваться. Коля кого-то отшвырят. Я вам рассказывала историю, у меня в Америке была про девочку, которая сидела на уроке про семью. У меня был потрясающий совершенно урок в Америке. Ко мне перед уроком подошла девочка, сказала, что она вообще-то русского не знает, но у нее родители были когда-то в юности из России. И они иногда дома говорили по-русски, поэтому она думает, что она поймет. Но если она почувствует, что она не поймет, так она встанет тихо выйдет, чтобы я не обижалась. Она меня для этого предупреждает, что если она выйдет, не потому что мне там я не интересна, а потому что да, она вообще-то вообще не понимает по-русски ничего. Но вот ей кажется, что и она так реагировала, так смеялась, и так плакала, так эмоционально весь урок реагировала вообще. А урок был про семью. И она так реагировала, В конце урока подходит, говорит, так замечательно. Я все поняла, я несколько слов поняла. Например, что такое семья? Я немножко их обыдался. И Брурия, когда у нее умерли ее единственные два сына, у нее это все дети умерли в один шаббат. Все. Она не рассказала Раби Мейеру. И она до конца шаббата вела себя так, что он ничего не понял. Они умерли за несколько часов до третьей сеуды. То есть это было несколько часов. И она вела себя так, да, что он спросил ее на третью сеуду, куда они делись. Сказала, наверное, не знаю, куда пошли. Не знаю. И она так, чтобы не врать, но так, что он понял от нее. Она так такое изобразила, что он понял, что она к друзьям пошла. Ну, вообще не понял от нее, что-то случилось. И после шаббата, когда шаббат вышел, она плакала, и он ее спросил, почему ты не сказала. Она ему сказала, я была уверена, что ты не справишься, что ты не сможешь радоваться. А в шаббат нельзя грустить. Он ее спросил, откуда ты взяла силы радоваться в шаббат. Несколько часов. Она ему сказала, я точно знаю, что это взял тот, кто это дал. И она понимала, что Раби Мейер, он совсем не маленький человек. Она понимала, что он не справится. Теперь, это то, с чего мы начали. С точки зрения Торы, эмоция – это не кирпич на голову. Эмоция – это не что-то, что, ну, почесалось. Ну, вот так ты почувствовал. Эмоция – это что-то в выборе. Эмоция – это что-то в моей ответственности. Я отвечаю за то, какой я человек. Я отвечаю, я человек отцов, я человек грустный, я человек медухдах. Как ты медухдах? Не больше.
Унылый. Унылый.
Такой, да, тяжелый такой. Да. Я отвечаю, скажем, например, Помните то, что мы много раз говорили о такой тяжелой теме, что люди не болеют, когда у них есть зачем? Помните,
это оправдание
много раз...
своей жизни?
Да что оправдание? У кого что? У кого-то это оправдание жизни, у кого-то неважно что. У кого-то расслабиться, у кого-то внимание, у кого-то неважно что. Но у любой болезни всегда есть зачем. Например, депрессия. Мы живем в мире очень депрессивном. То есть количество антидепрессантов, которое потребляется в западном мире, оно переходит все фантастические, не то что там границы и рамки. Теперь депрессивность это очень, вот в современном мире, если подумать, депрессивность это фантастически удобная вещь. Она оправдывает сумасшедшее количество совершенно вещей. Она отвечает на огромное количество вопросов. Я не хочу делать урок про депрессивность. Заодно я боюсь, что я, не дай бог, кого-нибудь смогу убедить, что это так удобно и хорошо. Но, честно говоря, было бы несложно. Если подумать об этом несколько минут, депрессия фантастически удобна в мире, в котором мы живем. Теперь единственное, что она удобна при единственном условии, что нужно обязательно ее не хотеть.
Спасибо.
Не хотеть?
Да, обязательно. Часть удобства, часть вот этой картинки депрессии нужно, человек должен не хотеть быть в депрессии. Если человек в депрессии и его это не расстраивает, то он теряет половину бонусов точно. Он должен быть в депрессии и очень расстроен, еще больше в депрессии от того, что он в депрессии.
Это... Я вообще такое впечатление, что депрессии может находиться тот, кто может ее себе позволить.
Кто может себе
ее позволить?
Да, есть люди, которые себе позволяют.
Не, ну это может быть я неправильно так понимаю.
Смотрите,
но...
понятно, что человек в какой-то момент в депрессии переходит, как может перейти определенные границы, это что да. Он уже выбраться сам не
уже
может.
Уже сам не может.
Это конечно. Это конечно. Точно так же, как какое-нибудь там, не знаю, воспаление. Есть какие-то стадии воспаления, когда если человек, я не знаю, там содой помоет или что-нибудь сделать разумное, он может еще лечиться, или там горло, неважно, какие-то болезни. А если болезнь запустить, то человек, да, придет уже к тому, что не без, там, без антибиотики или без какой-то специальной помощи уже никак. И я не хочу сказать, что я думаю, что болезнь это легко, не дай бог. Не дай бог, но я хочу только сказать, что эмоции и все, что из них выходит, мы должны понимать, что это в выборе, что это часть выбора, и это часть нашей работы. Теперь, по поводу того, что вы спросили, а если грустный день?
Да.
Если мы посмотрим всерьез на нашу жизнь, мы можем без малейшего усилия, не дай бог, и кстати, это вот примерно о том, что мы сейчас говорили про депрессию, без малейшего усилия мы можем видеть всю нашу жизнь как очень грустное дело, как очень трудное дело, как очень обидное дело. Если грусть – это естественные там, какие-то следствия, естественные позывы того, что со мной происходит, я могу честно прогрустить всю жизнь, честно продепрессировать всю жизнь, и у меня будет прекрасная причина. У меня будут прекрасные причины. Если я хочу, если я понимаю, что моя задача, да, мицва гидол льет бы симхатамид, что моя мицва быть в радости, я вам приведу пасук из Торы, ужасающий на самом деле. Вот сейчас то, что мы закончили читать на прошлой неделе книгу Дворим. В книге Дворим в конце Моше Рабейну описывает две волны наказаний, две волны проклятий, которые Всевышний описывает, что будут в истории еврейского народа. Один ужаснее другого. И мы и по традиции мы знаем, что первая волна это то, что касается первого изгнания после разрушения первого храма. Вторая волна это то, что касается после разрушения второго храма. Теперь скажем, мы правильно понимаем, что такое галут. И мы понимаем, что Кодош Борох увидит своего ребенка больным. И видит, что его ребенок, у него уже заболевание зашло далеко. И нужна не просто терапия, а нужна уже операция. И дает ему лучших врачей. Но это все равно все больно. И дает ему лучшее лечение. Но это все равно все трудно. И вот первый раз прошел, и все вернулось. Через какое-то время опять случилась проблема, опять заболел. И второй раз вроде бы все прошел, и все кончается. Этот больной ждет уже выписки. Уже ждут, когда голод закончится. Я просто своими словами пересказываю за прошлую прошу, да? И вдруг ему говорят, все по новой. Все по новой, ничего не сработало. Почему? И там жуткий пасук. Тахат ашем ашер ло абадета эт ашем элокеха бессимха оба тувлива. Ничего не сработало, потому что ты не работал Всевышнему в радости с добрым и с хорошим сердцем. Но мне же трудно было. Он только что же описывалось, какие там наказания, и как там небо становится железным, и как там земля становится как медь. Здесь ничего не получается. Говорит себе, что смотри, вот после разрушения второго храма, в конце, в самом конце времен, это Раши, я сейчас просто пересказываю Раши, будет очень тяжелое испытание, люди будут грустные. Люди разучатся радоваться. Если мы... Люди как-то иначе жили раньше. Хотя на самом деле объективно у нашей жизни намного легче. Объективно очевидно, что наша жизнь намного легче. Субъективно никогда в жизни не было такого количества грустных, несчастных, недовольных жизнью людей, как в наше время. Можно посмотреть любую литературу любых народов и так далее, и так далее. Это... И что это значит? Это значит, что это наш несайон, это наша работа. И случаются разные вещи. Постоянно случаются разные вещи. И или я выбираю, что я живу в радости, и насколько возможно, и насколько хватает сил, выбираю быть счастливой, выбираю радоваться, и выбираю увидеть, как это делать. Да, у нас есть там какие-то советы, которые наши мудрецы дают. Первый классический совет – стараться видеть, вглядываться во все, что происходит, и выглядывать из этого, вычленять из этого хотя бы частички, моменты радости. Слово «сука» от какого корня происходит? Потрясающе вообще. Я недавно эту пирушу увидела. Это мой хидуш этого года, мой личный хидуш этого года. Я этого не знала, то, что вам сейчас скажу. Помните, как звали Сару, первое имя Сары?
Иска.
Иска. Да. Это тот же корень, что сука. Самых кафей. Тот же самый корень. Вглядываться. Сука. Значение слова сука, самых кафей. Это как иска. Помните, там Раши пишет. Кулам искуба, вы иса хабероха кодыш. Значение слова «сука» – это вглядываться, как «иска». Не смотреть, именно вглядываться. Главная духовная мицва в «сукот» – это «идут ашем басимха». Это учиться радоваться. Учиться радоваться по своему выбору. Быть счастливым, потому что я выбираю быть счастливым. Как это делать? Первый совет – «сука». Вглядываться. Вот в том, что происходит. В том, что есть в моей жизни. В том, что в моей жизни есть. Как настроены мои глаза. Я могу настроить свои глаза так, чтобы видеть только такие вещи, что дикаон конфеткой покажется. Что депрессия, это еще все рядом радоваться будут, что только депрессия. Все, что есть в жизни, мы можем в это вглядеться и увидеть в этом разные вещи. Во всем, что с нами происходит в жизни, мы можем видеть хорошее, можем это хорошее копить, мы можем это хорошее собирать, мы можем это хорошее коллекционировать, мы можем это хорошее делать из этого что-то большое и важное. И я знаю мир, в котором я живу. Я знаю, что мир, в котором я живу, то, с чего мы начинали. Модно быть пессимистом, модно быть тяжелым. Тяжелый ассоциируется с важным, тяжелый ассоциируется даже где-то с удачным. Он такой человек, что-то в жизни достиг, он такой важный, такой на всех смотрит, очень так сверху вниз такой. Если я понимаю это, окей, лучше я буду здоровый и счастливый немножко небах, это часть выбора. Это часть моего выбора. Это потрясающе. Иногда сидишь с людьми, Союз писателей Израиля выпускает книжку «Мой Израиль». И и вообще все, кто члены Союза писателей, должны там что-то маленькое. Кто сколько хочет написать чего-то. И, в общем, они меня изнасиловали, чтобы написать. Я попросила, чтобы мне прислали несколько, чтобы я вообще поняла, о чем речь. Ну и там, как бы, знаете так, вот вроде и ничего себе страна, и вроде вот тут сволочи, и тут сволочи. Ну хорошая страна, хорошая, но сволочи. Ну хорошая, но сволочи. Вот это вот в основном такое, да. И мне прям так неудобно было. Я что-то короткое написала, но я написала, что мне стыдно писать, мне неудобно, я себя чувствую идиоткой. Но я обожаю Израиль, мне все ужасно нравится, я очень счастлива, мне хорошо. Ну это в двух словах. А то, значит, председатель Союза писателей прочитал, говорит, оригинально.
Хорошо.
Оригинальность такая фантастическая. Неожиданная совершенно. Это выбор жизни. Это выбор уровня жизни. Человек может выбрать жизнь, в которой он живет в ужасном месте, с ужасными людьми, в ужасной стране, в ужасном климате, вообще отвратительную жизнь. Это вот то, что мы говорим, что такое эцев. Я не принимаю свою судьбу, я не принимаю мир, в котором я живу. И что ты с этим сделаешь? Ну, страдать что?
Диагноз получить.
Но зато я очень, да, высокоразвитая личность, которой вот меня не проведешь. Или я выбираю быть счастливым, и я выбираю видеть в этом то, что меня радует, то, что мне нравится, то, что делает меня счастливым. Это мой выбор, это мой взгляд, это мои очки, это то, как я свою голову настраиваю, свои глаза настраиваю. Теперь, если Хас Вахалила все-таки, когда, если, ладно бы если, когда в жизни действительно происходит что-то тяжелое, мы должны уметь понимать, в чем моя задача. В чем моя задача? Не дай бог случится тяжелое. Я могу помочь, я могу поддержать, я могу что-то сделать, я могу чему-то из этого научиться. Зачем это в моей жизни? Зачем это рядом со мной случилось? Зачем я об этом знаю? Если бы я не должна была об этом знать, я бы, скорее всего, об этом не узнала. Если я знаю, что миром руководит Всевышний, и руководит совершенно разумно, и любя нас, и для нас, значит, мне нужно понять, зачем мне лично. Может быть, мое личное участие будет вот кусенька, может быть, вот так кусенька, может быть, вот так, я не знаю. Я не знаю. Это мне нужно с этим разобраться. В каждом конкретном случае по-другому. С ребенком что-то случилось, не дай бог никому, дай бог маленькая. Это значит, что я должна помочь ребенку оттуда выбраться, я должна отпустить и дать ребенку понять, что он уже большой, и это его ответственность. Я должна взять ребенка за руку и провести его шаг за шагом. Я не знаю, что я в этой ситуации. Я в каждой ситуации, это может быть совершенно иначе, причем абсолютно вне зависимости от возраста ребенка. Я не знаю, в этой ситуации что, зачем она у меня? Ну или там человек не дает, то, что мы про боль говорили, то, что мы все время где-то про это говорим. Зачем мне это нужно? Зачем Всевышний сделал, что у меня в моей жизни это есть? Это не значит, что я всегда могу разобраться. Есть разряд вещей, с которыми я не могу разобраться. Есть какие-то вещи, что если я понимаю, что я не могу на нее правильно отреагировать, вот я не могу на это правильно отреагировать, мне слишком больно, мне слишком трудно, я слишком субъективна, я слишком задействована. Есть выбор не реагировать сейчас. Есть выбор сейчас отойти на шаг, отдышаться и не реагировать сейчас. Да, и это очень высокий уровень развития человека. Я не животное, я не всегда реагирую, потому что меня щелкнуло. Это у животного, да, помните, это первая самая схема Фрейда? Геру и тгува. Животное, что оно как геру, как по-русски, раздражитель, реакция. Человек раздражитель, оценка, реакция. Но я же человек, я могу решить. И я могу решить, ну, немножко как Брурия для Раби Мейера. Но только для себя. Да, сейчас, пока я не могу с этим справиться. Помните, я вам рассказывала этот анекдот психологический про то, что невозможно помочь человеку, который сидит в грязи. Человек упал в лужу, Не надо его пытаться почистить, пока он в луже. Надо помочь ему оттуда встать, отойти, обсохнуть. И когда он немножко отойдет подальше и обсохнет, уже можно эту грязь чистить. То же самое с собой. Но если я сейчас чувствую, что я внутри, ну не могу я сейчас правильно реагировать. Но я понимаю, что то, что я сейчас все же сейчас реагирую, это будет только боль, обида и все. Ну дай себе вылезти из лужи, дай себе под солнышком обсохнуть, дай себе отдышаться. И это очень важно понимать. Нам кажется, что мы должны все время перешать. Мы живем в европейской цивилизации, которая верит, что мозг, он, можно сформулировать так, мы живем в цивилизации, которая верит, что мозг, он судья. Что-то происходит, мозг судит, и я реагирую. На самом деле мозг адвокат. Мозг никогда не судья, мозг всегда адвокат. Адвокат такая продажная личность, который за что заплатили, туда он и доказывает.
Ну, конечно.
Мне очень хочется, чтобы было вот так. Моему сердцу очень хочется, чтобы было вот так. И мой мозг обеспечит мне полное объяснение, почему это вот так. Он замечательный адвокат. То, что я уверена, и у меня 28 доказательств, почему это так. Например, одно из вот Арба Меним, да, которые поднимают одно из их объяснений, что это схема человека. Лулав символизирует худшедра,
позвоночник.
Амудашидра, позвоночник. Равот символизирует рот. Они символизируют глаза. А Итрог, он символизирует сердце. И это как бы четыре главные части в человеке. Что человек построен на сердце, на эмоциях, на том, что он чувствует. Обратите внимание, мозга нет. Мозг – это то, что обрабатывает то, что требует сердце. Худший дра, как человек стоит, как он держится, что он делает со своей жизнью, как он видит свою жизнь и что он говорит. Потому что понятно, что бы он там не думал, и что бы он там не переворачивал, от того, что мы говорим, и как мы говорим, и как мы это формулируем, это все и решит. Четыре главные вещи в человеке. Не мозг, а то, что заставляет мозг думать, и то, что получится на выходе. И то, что будет на выходе. Теперь, но если уже мы говорим про Арба Миним, да, невозможно не сказать, Арба Миним тоже символизирует четыре вида людей. Да, то, что это очень интересно подумать. Я понимаю, что все это знают, я просто хочу немножко в другую сторону. Да, классически мы знаем четыре вида людей. У Итрога есть запах и есть вкус. Верхушка пальмы Тмарим. То есть вкус и нет запаха. У Аравот, вот у этих, которые вот такие
листики,
длинные листики, у них наоборот нет вкуса, но есть запах, а у этих маленьких нет ни вкуса, ни запаха. И мы соединяем вместе.
А Даса, это запах.
У кругленьких есть запах, нет вкуса, у длинненьких...
Не то.
Не
вкуса, не запах. Это у меня с собой это Мидраш, я могу посмотреть.
Не то, а вовсе не запах.
Да, есть точно, запах. Точно, спасибо.
Я не такие, но...
Спасибо, да. Теперь это символизирует четыре вида людей. Да, что есть люди, запах, запах это как человек с другими людьми. Как человек, запах – это то, что мы чувствуем от других людей. Вкус – это то, что у человека внутри, да, это содержание человека. Итрог – это тот, у кого есть и внутреннее содержание с людьми, он хороший. Ну, понятно, человек, который очень хороший с людьми, но внутри он не очень наполнен. Человек, у которого есть, наоборот, внутреннее содержание есть, но вести себя он не умеет. Людей он не очень любит. И человек, который не то и не то. И мы соединяем их всех вместе, потому что в любом народе, понятно, есть все. И так мы можем только сказать браху. Теперь, на самом деле, идея, она глубже. Вот, например, если взять народ, если взять коллектив, взять семью. В каждой семье, если оглянуться, мы всегда обязательно делим автоматически. Мы делим любую семью. Это легче смотреть на детей, но если семья, там не очень много детей, то это мы никуда не выкрутимся, придется на родителей тоже смотреть. Мы автоматически засовываем человека обязательно в каждую из этих четырех ролей. В каждой семье обязательно есть кто-то, кто в этой семье считается полный адас, полный трог. Есть кто-то, кто вот он такой вот, ну, вот. Папа у нас. Ну, мама. Папа. Зато человек хороший. Теперь очень интересно посмотреть, куда мы засовываем особенно детей. Потому что, например, ребенок, который он на месте Петрова, и умный, и способный, и усидчивый, и такие качества хорошие. Вот и помогает всегда, и вот такой он молодец. Всегда вопрос, насколько он, это он, или насколько его дозасунули. Насколько, если это роль взрослого, и взрослому с этой ролью хорошо, ну, скажем, это выбор взрослого. Если это выбор взрослого, это выбор взрослого. Хотя на самом деле человек, который засекает себя, что он везде, со всех сторон сплошной утрог, это всегда интересно себя спросить, насколько действительно мне в этой роли удобно и хорошо, и чем я за это плачу. Но если в этой роли ребенок, то очень важно подумать, действительно ли это про этого ребенка, или это мы туда его засовываем и не даем ему носа высунуть. И не позволяем ему быть собой и проявить себя, и быть то, что он на самом деле. Теперь в каждой семье всегда есть вот такой вот, который традиционно, он у нас очень-очень умный, очень такой, да, такой способный, талантливый. Ну вот, да, с поведением у нас проблемы. В каждой семье есть традиционно тот, он всем помогает, умница. Такой замечательный. Ну, идиот. Я преувеличиваю. Же проблема, естественно, самые большие проблемы с теми, кто считается в семье оровой, да, с теми, кто считается в семье, что
третий сын.
Ну,
да.
И что делает Суккот? Суккот говорит: сожми, собери их всех, да, возьми их всех в общую закрутку. Постарайся их перемешать. Да, все есть. Но, возможно, если я осознаю, что это роли, и осознаю, что мы автоматически, механически, подсознательно засовываем людей в разные роли, возможно, я могу позволить человеку немножко с этими ролями поиграть, ну или хотя бы себе с этими ролями поиграть. И опять возвращаемся к идее суки, да, что сука – это разглядывать, это вглядываться. Может, я могу попытаться вглядеться в ребенка и рассмотреть, я не знаю, в лулаве немножко и трога, или в лулаве немножко от имени. И рассмотреть в иве немножко от лулавы, и рассмотреть в итроге немножко от оравы. Прямо специально рассмотреть и позволить ему увидеть себя в моих глазах, что он не обязан сидеть в этой роли. И это все будет в объятии. И это все будет в любви, в тепле, в этой вот классической женской роли, когда мы обнимаем и любим не за что-то. Да, самый лучший ответ женский. Мама, почему ты меня любишь? Да? Потому что не могу не любить. Всевышний знает, что есть гормональные такие вещи, гормональные волны. И это что-то действительно физиологическое. Если я говорю Всевышнему, что я знаю, что все хорошо, но ты же видишь, что я стараюсь, и вот не получается, значит, это вот мой третий вариант, когда я отхожу на два шага назад и сейчас себя не мучу. Теперь и можно попробовать, помните, мы как-то играли в такую игру Акамол, там, антибиотики, Акамол, что у меня должен быть список моих вот сильных счастливых моментов, как мои личные комоды. Хорошо, когда он на бумажке, лучше, когда он где-то есть, где-то сидит. Что у меня есть какие-то вот мои моменты, ребенок так особенно улыбнулся, закат такой был потрясающий. Может, это не обязательно должны быть моменты, что я просто от них впадаю в эйфорию от счастья и чувствую, что пора плясать, просто сдержаться не могу. Но это могут, это акамол, где акамол, что это моменты, когда я себя чувствовала хорошо. Теперь, скажем, меня там что-то затянуло вот сюда. Я знаю, что если я как за якорь схвачусь за вот такой момент, да, когда у меня что-то получилось такое, или когда у меня... Не, мне большое. Главное, что моменты должны быть небольшие. Что я что-то такое вот почувствовала особенно. У кого что? Чтобы пытаться немножечко пожить в этом моменте. Немножко почувствовать этот момент. И как мы это чувствуем, да, мы вспоминаем, как мы это чувствовали физиологически, как мы это в теле чувствовали, где мы это чувствовали в теле. Значит, это всегда сработано. Но это вот как чтобы... С другой стороны, нет никакого, ничего ужасного иногда поплакать, даже и не по делу.
Просто это идет как бы выгрызение совести. Физически так, а чувство вины, да?
Да. Не-не, чувство вины очень жалко.
Я... хорошо, что ты должна радоваться период.
Ну, скажите это Всевышнему, просто скажите это Всевышнему. Я знаю, что сейчас такой период, я тебе очень благодарна, я знаю, что я должна радоваться. Я чувствую, что это со мной происходит вот на физическом уровне, я знаю, что это пройдет. Но вот сейчас иногда, ну как, извините, пожалуйста, физиологически, бываешь у человека понос, отравился. И телу надо раалим выбросить. Очень глупо мешать телу выбросить раалим. Хотя, конечно, хотелось бы. А если это там праздничный день или гости пришли, вообще надо как-то веселиться. А вы нужно и выбрасывать раалим. Очень хочется взять какую-нибудь таблетку, чтобы там все запереть. Но понимаешь, вот просто травишь себя.
Теперь...
Жалко. Теперь то же самое с душой. Вот. Душа чувствует, что ей нужно что-то вымыть, что-то вычистить. Не за что чувство вины. С помощью вот этого упражнения «Акамол» можно проверить. Если я могу уцепиться за какое-то теплое воспоминание или что-то вот такое вот важное и хорошее, и это помогает, то, возможно, действительно там была какая-то грусть, и я из этого могу выйти и проанализировать. А если мне ничего не срабатывает, то просто действительно вот слезы, и... ну, душе нужно почиститься, душе нужно что-то вымыть. Ну, да, надо ей дать обязательно, чтобы где-то траванулось. Теперь, относительно себя, да. Если у меня не получается радоваться в праздник, то у меня, да, проблема с мицвой, причем, на самом деле, не только в праздник. То, что я сказала по суку в Торе, так это шер ават, это шер мелкеха бы симхау бы туб левав, асули коля цара раде, то, что Всевышний в истории, что человек может, что народ может пройти весь галут из-за того, что не было радости. Все сделали. Из-за того, что не было радости, ничего не сработало, ничего не получилось. То, что объясняют там Мизрахи и Нараш, то, что объясняют нашими фаршим, что радость – это базис в работе Всевышнего. Чувствовать себя счастливым, чувствовать себя радостно – это базис в работе Всевышнего. Если я понимаю, как мне повезло, и что я, Барух Хашем, я еврейка, я... У меня есть такие знания, у меня есть такая близость, у меня есть такие возможности. Если мне этого всего настолько не хватает для того, чтобы испытывать радость, у меня чего-то не хватает в базисе, у меня что-то в основе нет. А то, что люди, не дай бог, это страшно говорить, но есть люди, которые могут соблюдать какие-то даже мицвот из-за фантастических причин. И вдруг человек верит, что... Например, только там из-за страха перед наказанием, не дай бог. Или человек соблюдает, не дай бог, потому что он там верит, что есть какие-то, я не знаю, темные силы нас жутко гнетут, и вот надо спасайся, кто может. Ну, я не знаю, ну, какие-то там всякие причины нерелевантные. И показатель этого всего, то, с чего мы начали. Радость показывает, что у человека есть эмуна. Отсутствие радости показывает, что у нас проблемы с иммуной. Если это никуда тит, тут день, тут час, тут 20 минут, тут какой-то кусок времени, ну беседер бывает, да. Как, человек не может себя все время хорошо чувствовать. Бывает, понятно. Но мне нужно проверять себя, какой у меня... Ну вот... Какое у меня направление. Да, теперь, и то, что я привела, что есть человеку даже нужно делать глупости, да. Что если человек знает, что то, что ему помогает из этого вылезти, это там какое-то воспоминание, или какое-то ощущение, или какая-то еда, или какое-то путешествие, или какое-то там вырваться куда-то, или что-то сделать, или что-то выучить, или что-то, неважно, спортом заняться, или искупаться, неважно что. Если я понимаю, что это, что быть радостным и быть счастливым, это базисное требование, это основное требование вообще к моей жизни от меня самой, то все остальное, что мне для этого нужно сделать, я буду понимать, что это основа моей работы в этом мире. И не важно, что. Кому-то нужно для этого, я не знаю, а кому для этого нужно новую тряпку купить? Нормально. Гмара говорит, мясо с вином, украшения или одежду, сладости, игрушки. Вот в этом и смысл. Что не важно, что ты сделаешь. Что не важно, это идея, вот в этом кажется, это идея. Что не важно, что ты делаешь, если ты знаешь, что тебе это помогает радоваться, делай. А зачем Всевышний в этом мире вообще дал вот эти вот возможности мяса, вина, новых шмоток, украшений, развлечений, игрушек? Зачем? Нет, я думаю, что такие базисные вещи. Как бы, конечно, сегодня для новой одежды, это не то, что было в древности новой одежды, что там люди должны были копить год, чтобы эту одежду там купить. Да. Это была вау, какая радость.
Это таки было радость.
Мне вначале, мне детей вначале было так жалко, что они никогда же не испытают того, что мы испытывали. Да. Новое платье, новые туфельки, новая кукла. Вау. Все равно женщина покупает новую шмотку, которая она себе нравится. Да. День радуется. Ну хорошо.
Да, да, да.
День, но радуется.
Да.
Смотрит на себя. И радуется. Ну хорошо, она не вот так она радуется. Вот так она радуется. На самом деле, может, и хорошо. Может быть, она радуется как-то пропорционально шмотке. Не, ну правда, слишком много счастья от шмотки. Неважно, что помогает. Потому что в радости есть все равно же, например, вот эти вот арва миним, которые мы Барух Ашем унесли, их меряют, ну вообще все у евреев все меряют мерой, которая называется тефах. Там сколько тфахим. Тефах это как ладошка. Так в тефахе есть два. Есть тефах смеха и тефах ацева. Есть два вида тфахим. Большой называется смеха.
А, это растопыренная ладошка.
Да, это как растопыренная ладошка. И есть тефах ацева.
Которая сжатая.
Маленькая, грустная. Ну, то, ладно. Что радость делает человеком, и то, что грузит грусть, все, что касается души человека, скукоживается. Вот он такой закрытый, он такой жесткий. Радость заставляет все, что касается души человека, открываться. Вот все ларч. Вот все можно было ларч. Тефах отцева. Тефах смеха. Тефах смеха. Мы меряем разные вещи, там сколько тфахим. И там же написано, какие тфахим. Отцевот или смехот. Это выбор. Можешь выбрать себе, чтобы все было бы тефах смеха. Такой вау. И можешь выбрать, чтобы все было бы тефах отцево. И все равно все останется в выборе. Окей.
Спасибо большое.
Как самое.